Добрый вечер. С новыми, поздравляю вас с новым месяцем Элуль. Это как раз прикладывается к нам этому делу. Я вот думал, как бы нам это... В общем, расскажу вам небольшую сейчас историю, что со мной произошло 23 года назад. Между праздником Йом-Кипур и Суккот. Это было, мы давали семинар в Иерусалиме с Равом Уманом, Мекцеарец, есть такой Иргун, был, сейчас я уже не знаю, если он еще существует, для Олим Хадашим, и как раз в это время, это было в Иерусалиме, около больницы Шарей Цедек, родился наш первый внук, и я пошел проведать свою дочку, в пятницу это было вечером, делался там Шолем Зохер в больнице, там, где мы были в Байт-Вагане, это было ходьбы 15 минут, так что было, понимаете, с течением обстоятельств прекрасное, что как раз семинары там, в это время она родила. Ну, это внук до 120 ему, родился в день рождения, так что вообще была большая симха. Но это все, так сказать, не тема нашей лекции, а тема, что я, значит, шел. Это было между Йом-Кипуром и Суккот. 23 года назад, как я сказал, я иду, значит, по улице. И там главная улица около Байт-Ваган в Иерусалиме. И там едут столько машин, что я вдруг себя схватил на мысли, что вот мы тут всего несколько дней назад в Рош-Ха-Шана Йом-Кипур стояли, молились, просили жизни у Всевышнего, и чтобы нас пощадили, и все остальное. В общем-то, мы все, которые, что называется, вошли в чуву, это все процесс был очень непростой, нелегкий, и все. И тут, значит, ты идешь и смотришь, вот около тебя так носятся машины в пятницу вечером, сразу после Йом-Кипура, и вот те люди живут, и еще как живут, как говорится, и, судя по всему, они в Йом-Кипур, неизвестно, если они вообще постились или вообще что-то делали, и как же так, как можно с этим делом, вот, что можно с этим сделать, как это можно понять, вот мы так старались, мы так делали, и все, а вот тут, понимаешь ли, эти живут. Вот, так что о чем здесь идет речь, в общем-то? Как это надо понять? Тут, в общем-то, пришлось взяться и серьезнее рассмотреть этот вопрос, немножечко понять его вглубь. И надо сказать, что есть два вида жизни. Есть жизнь физическая, есть жизнь духовная. И то, что мы уже на наших лекциях говорили, что человек состоит из то, что называется тело материальной оболочки и из духовной. И каждая из них требует своего. Физическая требует своей жизненной силы и возможности существования. И сразу оговоримся, без существования физического нету духовного, потому что если человек уже оставил этот мир, все, что называется, умер, так уже свобода выбора от него была взята. Главная половина, которая относилась к этому миру, у него уже не принадлежит как бы ему, пока не будет воскрешения мертвых, и что он уже не состоит, он уже не относится к этому, и свободы выбора у него нету, и о жизни, и о выборе речи быть не может. То есть есть две половины, есть два вида существования жизни, есть жизнь физическая, и есть духовная. И о них говорит Виленский гений. Это объясняет, и так сейчас как раз приближается к этим дням, что между Рош-Хашана, Новый год еврейский, Йом-Кипур есть ровно 10 дней. Если мы обратим внимание, это я говорю языком Гойна, что есть два вида, два оба, в общем-то, круговорота годовых. Один солнечный, один лунный. Солнечный он 354-355 дней примерно, там есть несколько часов. А лунный 355, я извиняюсь, а солнечный 365, там несколько часов. Ну, я не хочу вдаваться сейчас в эти подробности, только могу сказать, что точный подсчет лунного месяца сделали это народы мира, когда были по два полнолуния, полное затмение Луны это бывает в Рош-Ходеш, новый месяц, с разницей 2500 лет, подсчитали и, к своему удивлению, были поражены обнаружить, что ту цифру, которую приносят наши мудрецы, какая настоящая длина лунного месяца, они подошли к этой цифре с их расчетами на треть секунды примерно. Что-то в таком духе. Но что-то очень близко к тому, что Хазаль нам говорили уже 2000 лет назад. Не об этом речь. Мы говорим сейчас про то, что с лунными, что какая-то между с Новым годом, между годом солнечным и годом лунным. Солнечный, что, в общем-то, определяет солнце? Солнце, оно, из себя представляет, что оно каждый, нет такого, что было бы, чтобы солнце где-то бы в мире сейчас бы не светило. Даже если есть солнечное затмение, так это какой-то определенный участок на земном шаре затемнен. И, соответственно, с тем, как проходит Луна между Солнцем и Землей, это дело исчезает. И в том месте, где Солнце исчезло короткое время, оно опять появляется. Но в любом случае, в других местах оно продолжает светить. И так, 24 за 24 часа в сутки, мы знаем, что есть теория, что Солнце вокруг Земли вращается. Есть, которые считают, что Земля вокруг Солнца. С точки зрения теории относительности Эйнштейна, в общем-то, эти вещи равнозначны. Еще в 30-х годах Тьюринг посчитал 190 лет назад, что если мы предположим, что Земля стоит на месте, и все галактики вращаются вокруг нее, то все силы, и то понятие, что мы сейчас видим все эффекты, они тоже, в общем-то, будут совершенно точно так же себя вести и получаться, как если мы сейчас обычно объясняем, что Земля вращается вокруг Солнца, и как обычно принято сегодня объяснять, те же самые уравнения с 10 переменными объясняют это дело. Возможно, что сегодня астрофизики расскажут это более сложно и более подробно. Я туда не вхожу, но то, что нам важно, что Солнце, оно все время светит где-то в мире. То есть нету ничего, эйн хадаш тахат ашемеш, как сказал Коэлет, нету ничего нового под солнцем, всегда оно будет светить, и оно светит. И об этом мы тоже немножко сейчас упомянем тоже в нашей лекции с другой точки зрения. Но сейчас мы говорим о том, что есть два вида годовых круговорота. Солнечный, солнце, оно всегда, значит, постоянное. А луна, она появляется, мы знаем, что ее тут самый, что называется, период в районе 29 дней примерно, и еще несколько часов. И это в это время, когда она исчезает для всего мира. И это продолжается процесс примерно 36 часов, когда это разделяется на разные участки земного шара, но все равно ее никто не видит в тот момент, когда есть лунное затмение. И потом он начинает расти, растет, растет, растет. И мы, конечно, как вы знаете, в наших источниках молимся, чтобы наконец Луна вернулась к тому размеру, которому и силе освещения, которое она была до того, как она выступила в четвертый день сотворения, и Творец ее уменьшил, и чтобы вернулась к тому, что было. Так вот, Луна олицетворяет, эти два круговорота олицетворяют две половины, из которых мы состоим. Человек состоит физическое. Когда человек рождается, то эти 3,5 примерно килограмма в среднем, конечно, я говорю, включает в себя все то, что есть потом в взрослом человеке. Единственная разница между младенцем и взрослым человеком – это потом габариты. Но физически есть все элементы, есть все органы, есть все те части, которые есть у младенца, потом есть у взрослого человека. И в конце концов этот человек, он выходит из матери. Мы скажем это сейчас еще немножечко нашим языком, это немножечко, я не знаю, если это относится к Кабале, но это относится к нашей Торе, что Адам Йоцеми Эм, человек выходит из матери, Эм это буквы Алеф Мем, и продвигается к какому концу? К Мет, буквам Мем Тав, Мет умирает. А все это в интервале между Эм и Мет, он должен найти Эмет, он должен найти истину, правду. Эмет называется Алеф Мем Тав. И поэтому про то, что мудрецы наши говорят, что Эмет, чтобы дойти до правды, надо пройти через весь алфавит, я, по-моему, тоже говорил на одной из лекций, но не важно, если я повторюсь. Алеф – это первая буква алфавит, мем – это ровно посередине, а таф – ровно последняя. А шекер, ложь, она три буквы, которые стоят вместе впритык. Теперь все буквы эмет, как мудрецы говорят, что элемет ешла реглаем. Истина стоит на твердых ногах, ее не поколебишь. Все буквы эмет, алеф две ножки, мем у него такая база, еще и две ножки тоже, и таф тоже две ножки. А шекер, это когда мы берем шрифт, в котором пишется Тора, нет, как сегодня есть там разные шрифты, что там шин такая, база такая широкая, я говорю, она стоит на чубчике. И шекер, векуф, вереш, все три буквы, они стоят на одной ножке, и все это дело качается, и в конце концов ложь вылезает. Это мы видим все время, когда... Я бы сказал, у нас здесь в стране, когда каждый, те, кто хотят врать, в конце концов, ложь все время вылезает, кто-то где-то кого-то потом закладывает, и это все идет на это самое средство связи. Это относится к нашей теме, но, сказал бы, кто пытался где-то соврать, его все время выводят на чистую воду. Так это было всегда, есть, и в конце концов будет. Ложь не может продолжаться вечно, она себя должна изжить. Вот. Так вот, Шемеш, солнце, солнечный год, он олицетворяет в себе год, который стоит против материальной части в человеке. Нет в нем ничего нового. И как автомобиль, который сошел с конвейера на фабрике, начинается сразу старение этого организма, которая продолжается 80, 90, до 120 лет, но в конце концов физическая часть, она заканчивается. И поэтому в Эйн Хадаш Тахат Ашемеш, там нету ничего обновления. Так говорит Вильнюсский гений. От отличия от этого, Луна, она, когда она рождается, она всегда растет. И, как мы сказали, мы молимся, чтобы она наконец доросла до своих предыдущих габаритов, чтобы и она олицетворяет в себе процесс роста и возобновления, и каждый месяц она рождается заново и олицетворяет в себе вот этот вот процесс того, что есть роста и цветения. Так вот, Рош ха-Шана и Йом-Кипур, эти два дня, они, между ними 10 дней, которые связывают лунный месяц и солнечный месяц, и солнечный, а лунный год. И в лунном году есть 12 месяцев по 29 дней там. Я сейчас не входил, я сейчас не помню точные цифры. Если кто захочет, можно потом офлайн взять, посмотреть, сказать вам точно. Но в любом случае получается, что это 300, в районе 300-355 дней. А солнечный, мы сказали, 365. И вот эти 10 дней разницы между ними, это как раз один, это Вильнюсский гений называет это Йома Рихта. Один длинный день, который соединяет Йом Рош ха-Шана в Йом Кипур в одно общее целое. И мы, когда молимся в Рош ха-Шана, даем Кипура, Сэрет Йом Тшува, 10 дней, когда мы просим приблизиться к Творцу, мы в это время просим, чтобы он дал нам два вида жизни и существования. Физическое, необходимое, чтобы мы в этом мире остались, чтобы могли служить ему и выполнять, и делать то, что на нас возложено. И духовное. Два вида существования. Мы просим физическое и духовное существование. Вот эти вот два вида существования объединяются в одно целое. В этот один период между Рош ха-Шана и Йом-Кипуром мы просим тут, чтобы соединились эти два круговорота годовых в одно целое, чтобы здесь получился полный человек, то, что называется... полноценный человек, состоящий из двух основных частей, которые должны жить и существовать. И поэтому, когда уже забегу немножко вперед и скажу, что когда я шел там по улице и увидел всех тех, которые неслись на машинах в пятницу вечером, несчастные люди эти, я понял, да, они живут, только они живут физически, а духовно они себя отключили от всей системы практически. И есть у них только то, что называется физическая оболочка, они кушают, когда они после 120 лет приходят к Творцу, то там им приносят подсчет, сколько тонн мяса они съели в своей жизни всяких видов, картошки, всех других этих самых, сколько кислорода они выдышали, сколько отбросов от них вышло, какая от них была польза в этом мире с точки зрения физической, а духовной. Там что найдется, так это, конечно, чтобы было в заслугу, но это будет уже не очень много. Получается, это вот эта большая разница, что мы, когда просим в Рош ха-Шана, в Йом-Кипур, мы просим настоящую истинную жизнь, полноценную, состоящую из двух частей, а не только из одной. В этом большая разница. Так вот, насчет того, что мы здесь говорим, сейчас мы процитируем так, вот, как нам говорит Тора, «Айдоти бахем айом это шамай ве это арец, ахаим ве это мавет, натати лифнехем, уба абраха ве аклала, уба харта бахаим лиман тихьята ве зар эха». Это на иврите, сейчас по-русски. Призываю свидетелей против вас сегодня небо и землю. Я бы сказал бы не против вас, а вам свидетели. Я бы изменил бы это слово, потому что против имеет коннотацию немножко отрицательную. Я призываю свидетелей вам сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я вам, благословение и проклятие. Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Призываю свидетелей против вас, опять сегодня вам свидетели, сегодня небо и землю существует, уже приводит комментарии, устную Тору, существующую во веки, когда да, постигнет вас беда, они будут свидетелями, что я предостерегал вас от всего этого. Так говорит Торгум Йонатан, что был такой мудрец в еврейском народе, Йонатан бен Узель. Он был самый большой ученик Илеля Закена, примерно 2080 лет назад. И он, его перевод еще до Онкелюса, очень важный перевод, я советую, кто читает Тору с переводом, посмотреть, что он пишет. Другое объяснение, призываю свидетелей против вас небо и землю, сказал святой, благословенный, посмотрите на небеса, сотворенные мной, служить вам. И что он там приводит дальше? И может ли было когда, чтобы не взошло на востоке солнечный диск, чтобы давать свет всему миру, как сказано, и восходит солнце, и заходит солнце. Так написано в книге Куэлет. Посмотрите на землю, сотворенную мною, послужить вам. Быть может, она изменила присущее, быть может, она вам посеяла, быть может, вы посеяли ее, и она не произрастила, или же вы засеяли пшеницу, она бы взрастила ячмень. Но если они не созданы для вознаграждения и кары, ведь когда они делают доброе, следует при установленным для них, то есть когда они делают доброе, в смысле доброго у них нет, доброго и плохого, потому что у них свобода выбора, но когда они выполняют свою функцию, то они не получают вознаграждение или наказание, потому что они не имеют свободы выбора, а вознаграждение и наказание дается только тем, у кого есть свобода выбора. А у вас есть свобода выбора, поэтому вам есть и вознаграждение, и, может быть, и наказание. Теперь, здесь написано, что никогда не будет, чтобы Солнце, так сказать, изменило бы своим законом. И тут мы должны вспомнить, что написано в книге, это самое, ну, Ишая, ну, Ишая. Ну, сейчас я тогда вот когда так вот говорю сегодня. Ну, где моя мышка? Кен. Тоф. Йошуа, в книге Йошуа же написано, что Шоашемеш Багивон дом, что солнце остановилось Багивон, Вамаяра Каяла, и что там солнце остановилось так, чтобы оно в глаза 31 царькам, которые здесь властвовали в Эрец-Исраэль, и были в помощь еврейскому народу во время сражения, которое там они вели с ними. И что интересно здесь заметить, что вот это вот солнечное, что солнце остановилось и не зашло за горизонт и продолжило светить. Что же тогда значит? Что же тогда произошло? Если солнце у нас светило здесь, в этой части земного шара, то, наверное, с другой стороны земного шара должна была быть длинная ночь. Солнце не должно было взойти там, раз оно осталось у нас здесь показывать. То есть кто-то здесь остановился. Либо Земля вращается вокруг своей оси, либо Солнце вокруг Земли. В любом случае, эффект был, что Солнце остановилось и светило здесь у нас. Так вот, уже много лет назад я помню, что я читал, что в Южной Америке нашли в писаниях инков, или они там были, там, как их там звали, вот, есть там инки или то самое, другие народцы, что они пишут, что у них там произошло страшное событие, что произошло что-то, что солнце не взошло. 36 часов у них была ночь. Это было страшное событие в их понятиях настолько, что записалось в их память майя, да, майя или инка, да, вот я не помню, кто это был. Спасибо, что вы напомнили. Вот, у меня тут написано было, просто я не хочу все время искать в своих этих записях, отвлекаться от вас, да, что у них написано было, что солнце не взошло 20-36 часов. Это было такое страшное событие, они были перепуганы так, что, да, какая у них там была письменность, но они все равно смогли это дело запротоколировать и оставить для предыдущих поколений, что произошло такое событие ужасное в их истории. То есть то, что здесь написано, что нам пророк Ишаяу нас увещевает, чтобы мы значит, выполняли волю Творца для нашей же пользы, это было, и что Солнце не изменит своим законом, это все тоже зависит от воли мудрецов, в данном случае пророка, что вот Иошуа приказал, и солнце остановилось для того, чтобы помочь облегчить еврейскому народу, освободить Эрец Исраэль, победить. Вот. И как мы понимаем, что все эти события сверхъестественные, они не только относятся к 3,5-тысячной давности. Мы уже на наших лекциях рассказывали, что эти события могут произойти и сегодня разными путями, как бы естественным путем. И когда это происходит, я не помню, сам рассказывал, но я нашел, что 50 лет назад, ой, 50 лет назад американцы каждые 50 лет они опубликовывают свои эти самые то, что у них там протоколы секретные в их Пентагоне и так далее. Так вот, перед Шестидневной войной в мае месяце, когда египтяне, наши союзники, с которыми подписали такой прекрасный договор в 1977 году, и сейчас мы видим, чего он стоит, мы и раньше знали, чего он стоит, но сейчас нам показывают, мы понимаем, что все эти договоры со всеми этими товарищами, они стоят одно и то же. Вот, так египтяне, когда Гамаль Абдель Насер решил войти в Эрец-Исраэль, начать войну против Израиля, шестидневную войну, как вы, может, слышали. Те, кто заслышали, я, конечно, слышал. Мое поколение, мы там очень были взведены, очень нервничали, потому что мы уже хотели ехать в Израиль, и наши родственники были в Израиле, еврейский народ, вся страна была здесь в страшной опасности. Египтяне потребовали 18, 16-го, что-то такое, мая, чтобы вышли Америка, те самые Объединенные Нации из Синая. А процесс продвигался так, что они, значит, в конце концов, 18 мая, если я не ошибаюсь, у меня есть это на английском, статья, могу вам показать, они вышли, Объединенные Нации, и тогда египтяне вошли в Синай, начали продвигаться и захватывать свои позиции, которые остались там, всякие бронеукрепления, то, что я вам рассказывал на первой лекции, которую я дал месяца три назад, там Абу Агейла и другие укрепления. Вот. И они продвигались. И в это время, к концу месяца, мая 1967 года, произошло интересное событие. Соединенные Штаты и Советский Союз стояли один против другого, была очень страшная напряженность, и ядерная опасность была очень даже серьезная. Ядерной войны И вдруг американское главное командование в Калифорнии обнаружило, что все американские радиолокационные установки вокруг Северного полюса в Канаде и на Аляске, как вы знаете, обе державы там держат радарные установки через Северный полюс, потому что атака ожидается, что она придет оттуда, потому что наиболее короткая дистанция оттуда от одного к другому. И все американские радары вышли из строя. Когда американцы это увидели, они поняли, что это явно электронная война русских, что они всю систему нейтрализовали и, наверное, собираются сейчас атаковать. И уже был почти что дан приказ это самое начинать, что называется, это самое атомные бомбы на самолеты поднимать. А известно, что эти все бомбардировщики, у них есть приказ очень однозначный. В момент, когда они получили приказ вылететь, больше они не получают никаких приказов, пока не выполнят эту миссию. Почему? Потому что боятся или действительно, что враг выйдет на линию связи и прикажет им вернуться, что как будто отбой. Чтобы этого не произошло, летчик, который получил приказ вылететь, отбомбиться с ядерным оружием, никого больше не имеет права слушать и пока не выполнит свою миссию, не вернется. То есть дело было уже, что называется, пахло жареным, и вдруг главное, это самое, прогноз погоды среди военных из всех их там сил, срочно позвонили главному командованию и сказали: остановитесь, остановитесь, это не русские ослепили наши радары, это вообще произошло что-то другое. На солнце произошел огромный взрыв, и это было как раз, если я не ошибаюсь, 18 мая, но это был взрыв такого вида, который не выпускает энергию, типа, которая продвигается скоростью света, что это бы за 8 минут дошло до земного шара, а это выпускает огромную массу изотопов, частиц, которые продвигаются хороших 8-10 дней, пока не доходят до земного шара. И когда вот эта масса вот этих вот заряженных частичек попадает в электронику, приемную радарных систем, она их выводит из строя. Она их все ввела в мацав, что называется, на иврите, мацав-ревая. Что она все приемные устройства были получили такое количество заряда, что они там то самое вышли из строя, и радары были просто ослеплены. Это никакого отношения не имело ни к русским, ничего, а это кто-то на небе сделал, на солнышке наше, вот, которое она за нас стоит, и сказано, что она нам не изменит ни солнце, ни луна, потому что они выполняют волю Творца. Так вот, это произошло 50 лет назад. То есть, если кто-то захочет сейчас запустить на нас всякие вещи неконвенциональные, то у нас есть уже предсказание, что если это произойдет, то тоже произойдут какие-то естественные явления, которые приведут к тому, что радарные системы и наводки будут, судя по всему, помехи будут такие, что они вместо того, чтобы лететь на нас, полетят друг на друга. И это будет очень неприятная ситуация. Все те, которые сегодня еще не хотят выполнять ничего и считают себя умнее нас, это их свобода выбора, то они тоже к этому времени уже поймут, что есть начальник у этого мира, хозяин, который всем управляет. Так весь мир, тогда здесь будет очень весело. Мы будем сидеть и смотреть, как над нашими головами будут летать тут разные вещи, но не на нас. Потому что если то, что каждый понимает, даже если у нас есть то, что мы говорим, что у нас нету, допустим, мы не можем этим воспользоваться против всего мира. Ну вот весь мир против один против другого, там они уже все там хорошо подназарядились, очень могут один другому навредить страшно. И поэтому, когда спросили вилейского гения, нет, Мишнабрура Хафецхайма, спросили, что будет в Третью мировую войну, так он сказал, что треть мира погибнет. Будет очень тяжелая война. То есть, если во время Второй мировой войны было 54 миллиона погибших, то в Третью мировую войну идет разговор о хороших где-то там нескольких миллиардов. И это, конечно, мы не ищем этого, не просим, халивай, чтобы весь мир чувай, чтобы до этого не дошло. Так вот, насчет Солнца мы тут говорили, насчет того, что что эти вещи могут произойти, и и как это, что Всевышний управляет всей системой, и это само по себе произойти так вот не может. Вот. Аша, вернемся к нашей теме. Насчет того, что как-то написано в пасуке, это, дайте я процитирую на русском, на иврите, если хотите, это Сефер Дворим. Перек Юдалев, пасуким Хафвав от Хафхет, Ре Анухи нотен лифнейхем айом браха уклала. Смотри, я полагаю, перед вами сегодня благословение и проклятие. Благословение, чтобы внимали вы заповедям Господа Бога вашего, какие я заповедую вам сегодня, и проклятие, если внимать не будете за заповедям Господа Бога вашего, и уклонитесь от пути, который я заповедую вам сегодня, чтобы ходить за божественными, за божествами чужими, каких вы не знали. Теперь. Сейчас я прочитаю на иврите, но здесь очень важно, здесь грамматика. Ре анухи нотен лифнейхем, в множественном числе, айом, браха уклала. Это браха, ашер тишмиу, в множественном числе, эль митцвот ашем элокехем, ашер анухи митцове этхем айом, во множественном числе, ва клала, ше им ло тишмиу эль митцвот ашем элокехем, и опять же в множественном числе, весартем ве минадерех, ашер анухи митцове этхем, тоже в множественном числе, айом лалехет ахрей элоим ахрим, ашер ло ядатем. Р.Э. написано Белашон Яхид. Смотри, Р.Э. Смотри, я даю перед вами. Не Тиру, эля Р.Э. Тиру это во множественном числе, а Р.Э. это в единственном числе. Они это язык единственный в языке. Лифнехе во множественном. Белашон Яхид Парашат. И тут же объясняет это Виленский гений, что Парашат к душим тию, чтобы были святыми. Он тоже сказал Лашон Яхид Аль Клал Исраэль. Когда Всевышний говорит с нами в единственном числе, он имеет в виду весь еврейский народ, и это учится там из Парашат Душим Тию, Вехен Лифнейхем Пируш Ликоле Хад Вехад Натан это Бхира, что перед вами он нам дал, я дал это перед вами, все эти заветы, что каждому из нас он дал свободу, Шело чтобы мы не пошли делать что-то нехорошее, потому что будет много людей, которые пойдут делать нехорошие вещи, чтобы мы не подумали, что мы должны идти за большинством. Демократия, да? Если все идут делать что-то, так чтобы мы не думали, что, значит, если их много, значит, надо делать. Это делать. То есть есть единственный язык в единственном числе и в множественном. Лашон Яхид всегда относится к Клал Исраэль. В единственном числе, так говорит нам Вильнюсский гений, относится всегда ко всему еврейскому народу. А Лашон Рабим в множественном числе имеется в виду каждый в отдельности. К нему обращаются и говорят, что ты должен выполнять. И это есть очень большая важность. Это в языке понимание тонкости иврита. Поэтому очень важно переводы и все, когда вы берете. Я уже говорил, что я тут столкнулся с некоторыми переводчиками, которые не успели приехать в Израиль, пожили пару лет и сразу взялись брать переводить книги, как Рамхаля, Датвунот и другие такие книги. И я говорил с такими авторами, пытался им объяснить, что стоило бы немножко еще пожить в стране, поучить язык и поучить тонкости языка, чтобы понимать, что в данном случае не то слово, которое ты использовал в переводе, подходит здесь, а другое совсем слово подходит, потому что оно более правильно обрисовывает то, что имелось в виду на иврите автором, равом, тем светочем, как Рамхаль, например, 300 лет назад, что он имел в виду. Но для этого надо знать язык, а не просто переводить так в лоб. Так вот, лифнехем пируш ликоле хадве хад. Лифнехем это для всех, это каждому пхира шило е ахар рабим ля дель раот. В лифнехем ликоле хадве хад. Натан Баматана, что Всевышний нам дал все эти законы в подарок, что Кодыш Боруху, он как бы нам дал настолько, что он убирает как бы свои руки, как бы фигурально я это говорю, и оставляет нам это, и как написано в Месахет Брахот, а коль бы идей шамаем, хуц мират шамаем, что все в руках Всевышнего, кроме боязни Всевышнего. Свобода выбора у нас есть, в общем-то, не очень-то большая, но она очень важная, чтобы признавать власть Всевышнего и стремиться выполнять его волю. Что мы при этом успеем и как выполнить в жизни, это будет часто... Мы будем видеть, это как-то зависит от нас или нет. Могут происходить разные события, что нам не позволят что-то выполнить, потому что это может быть какие-то есть расчеты более высокие и глубокие на небесах, к чему это может привести хорошему, или ты хоть ты думаешь, ты сейчас делаешь какую-то хорошую вещь, какую-то мицву, а сейчас, в данный момент, тебе главное, как я уже как-то говорил, сейчас, например, главное сеть учиться. Сидишь, учишься, мы учимся для того, чтобы учить, мицва, учи изучение, чтобы выполнять, и чтобы открывать новое, что, может быть, до нас еще кто-то не открыл и не рассказал в Торе, познать что-то, какие-то тонкости и связи, которые нам свыше дают открыть. У каждого человека есть, каждого еврея есть этот потенциал в него заложенный, чтобы то, что он будет учить Тору, он откроет в мире здесь какие-то тонкости, увидит какие-то понятия, которые до него... Предыдущие поколения видели в общем, но не вошли в подробности, в тонкости, чтобы это дело раскрыть и понять. Это не значит, что они не понимали это, но они это понимали в общем, и они были заняты, наверное, более высокими идеями, высокими понятиями. Но есть много деталей, которые сегодня надо раскрыть и показать, и объяснить, что сегодня мы такое поколение, что надо сегодня все объяснять. Когда я говорю «нам», это я имею в виду себя в первую очередь, чтобы никто не думал, что мы тут на кого-то смотрим свысока, хасахалина, не дай бог. Так вот, так вот говорит нам Всевышний, что лифнехем, это каждому, каждому в отдельности, когда в единственном числе это весь народ имеется в виду, что на Синайской горе, когда получили Тору, все были объединены в одно целое. Вы знаете, сегодня все время кричат, все время быть бияхат, бияхат, бияхат. Наши мудрецы говорят, что вот этот вот бияхат может быть только, когда мы будем выполнять Тору и принимать власть Творца. Тогда наши все души соединятся в начало духовное, откуда мы оттуда происходим, и тогда мы сможем быть вместе, бияхат. А пока кто-то будет, опять же, в пятницу вечером ехать на машине и в Йом-Кипур богохульствовать и всякие вещи делать, то бияхат тут особенно не получается. И это получается, опять же, какая-то ложь. Все говорят об объединении, но объединение, к обратным числам, когда мы видим, какое там идет объединение, понимаем, что это все блеф. В общем, мы хотим, чтобы было объединение, но оно может быть только через духовный корень наш общий, а не через то, что мы здесь начали все вместе сидеть, то, что все их бияхат, когда они говорят, я не ухожу в сторону, это относится к нашей теме. Они хотят, чтобы мы все перешли на их сторону. Как-то сказал это пара мерцникам еще много, еще раньше им сказал, что все эти ваши, то, что сейчас происходит, там эти были забастовки и демонстрации, все это не все, это не направлено не против этого лидера или другого лидера, или что. Их интересует только одно, чтобы вырвать с корнем Тору. Чтобы здесь был народ, который бы жил бы, как все другие народы, и делали бы, что они хотели, как им хочется, были, как все другие народы. Это не будет, потому что Всевышний, напросто, как мы получили Тору, мы присоединены к этому корню высшему, духовному, который идет в бесконечность, этого произойти не может. Поэтому получается, что сколько мы бы ни старались уйти от себя самих, мы вернемся туда. Вот я кому-то дал уже несколько лет назад, я придумал такую аналогию, что наш мир похож на огромную трубу, в которой идешь, ты как человек, ты идешь, и ты можешь идти в самой нижней точке нам этой трубы, но ты идешь по ней, там нормально и ровно можно идти, и нет никаких преград и препятствий. А можно сказать, что мы пойдем другим путем. повернуть налево, повернуть направо. Вы знаете, есть левое, есть правое, и есть золотая середина. Так вот, начинает идти налево или направо, и начинает карабкаться на стенки этой трубы. И постепенно, постепенно закарабкивается еще дальше, и дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Но труба-то она круглая, и чем выше ты там начинаешь закарабкиваться, тем более становится тяжело и более скользко, и в конце концов вдруг со всей силы скатываешься обратно назад. Так вот так выглядит вся наша система и весь этот мир, что все те, которые хотят уйти от самих себя и от своей традиции, от своей истории, от своего народа, в конце концов, им всем это напоминает. Как в том анекдоте. Помните? Мойша, ты помнишь? Может, ты слышал, что будет погром? Знаете, этот известный анекдот. А я, говорит, не боюсь. У меня в паспорте написано, что я русский. Говорит, да, но бить-то будут по морде, а не по паспорту. Так что нам напомнят всегда, кто мы и где мы, и найдут, как это делали 80 лет назад. Так вот, мы один народ, но этот один народ должен понимать, что чтобы он стал опять одним, у него он должен вернуться к одному своему корню, из которого он происходит, а это было на Синайской горе. И там обращался там Всевышний языком единственном роде, потому что мы тогда все думали, мы все видели этот корень. Я давал эту лекцию про Синайское откровение, что мы видели начало, видели, что надо делать. И, соответственно, все понимали свою задачу. Каждый знал, что он должен выполнить. Может быть, здесь тоже можно сказать, что есть 613 сочетаний цветов, которые выходят из бесконечности. Кто хочет немножко кабалы, я вот расскажу на простом языке, что из 10 сфер, которые... Сфера, которые восходят и присоединяют нас каким-то неизвестным нам образом в бесконечности, они все, каждый из них делится на 10, и таким образом получается 100, а эти 100 делятся тоже на 10, то есть есть хесед шебе хесед шебе хесед, хесед шебе хесед шебе дин, может, вы слышали такие понятия, доброта в доброте в доброте, доброта в доброте в милосердии и так далее. И так получается, когда есть у вас 10 мер, и они все состоят каждый из 10 других, потому что они все выходят из одной общей святой точки, и то это начало святого бесконечного, то в конце концов есть первые 1000 сочетаний, которые дают из них, то, что мы знаем, что 613 определенных сочетаний из первой тысячи Творец благословенного имя выбрал, с помощью которого он создал весь наш мир. Это тарьяк святов, которые выходят из бесконечности, которые нас освещают и к нам присоединяются. А у нас есть 613 частей в нашей душе. И есть 613 заповеди – это священные трубы, которые присоединяют нас к этим 613 светилам, которые я сейчас немножко так вкратце упомянул. И они как раз называются заповедями 613. И нам даны маленькие краники, каждому свой, с помощью заповедей этих открывать, чтобы свет в этот мир спускался, или Хасу Халила прикрывать, не дай Бог. И есть эта вся система так работает. У нас есть 613 частей в нашем теле и 613 частей в нашем мире. И все эти 613 настроены один против другого. И посередине есть эти самые священные трубы, которые называются заповеди, которые нас присоединяют ко всей этой системе. Кто хочет их выполнять, и то, что у него возложено, выполнит, то ту часть в каждом светиле, 613 светил, каждая душа еврейская присоединена к 613 точкам в этих 613 светилах. И у каждого есть свои 613 точек, к которым он может присоединиться. То, что я присоединен, это мое. То, что вы присоединены, это ваше. То, что я могу исправить, вы не можете исправить. То, что вы можете исправить, я не могу исправить. И мы все, каждый так присоединен к этому святому началу, и даны нам заповеди, чтобы мы их выполняли, чтобы свет божественный спустился в этот мир, осветил его и, в общем, возвысил его и очистил его от темноты, от сомнений, от всего злого, что в нем есть и вошло в этот мир, когда первый человек согрешил, и чтобы не было здесь ни войн, ни антисемитизма, ни болезни, ни смерти и все остальное. Но для чего все это делано? Чтобы именно чтобы мы поднялись на ту ступеньку, которая была до греха первого человека, и продолжали бы возвышаться дальше и дальше. И для этого, в общем-то, нам дана вся наша жизнь и наше существование в этом мире. И в общем, мы все это должны, с вашего, понимаете, выполнять. Тарьяк, мицвот, они 613 святых труб, которые соединяют нас к святому началу, которое Творец создал ради этого мира. Он сам находится выше всего этого. Он непостижим, он бесконечен. Все, что мы говорим, это про ту систему, которая выходит из его святого имени, которое он создал ради нас. И когда написано, что в конце, когда истина выйдет на свет, он и его имя будет одно целое. То есть получится, что это уже как бы опять вольется в бесконечность и станет частью его же в таком виде, что мы сегодня не понимаем, как это будет. Наверное, тогда мы тоже не особенно будем понимать, настолько это будет гигантская по своей мощности и сложности вся система. То есть все это наше, весь этот мир так устроен. И что я хотел бы тут еще добавить к этому делу? Вот, окей, то, что я сказал насчет кто такой был великий гений, хотел немножко подчеркнуть, что, как мы сказали, что мы выходим из этого мира и возвращаемся в конце концов, что Виленский гений, когда в 1953 году Леминянам решили сделать на месте его бассейн в Вильнюсе, и, как всегда, находят делать стадионы на местах, где были еврейские кладбища. Это было в Минске в свое время, когда решили снести кладбище еврейское, сделать там стадион. И рассказывать, что когда это пришли в этом рассказать Хафец Хаиму, что он находился в Радине, это было под Польшей, недалеко от Минска, он спросил, а что с могилой Рабиса Ихиля Альперина, который написал книгу Седера Дарот, все поколения, которые были от начала там, до его времени, что-то 480 лет назад. Так ему рассказали, что с ним ничего не произошло. Когда подошли к у него над его могилой, был небольшой мавзолей такой. На него забрался один рабочий, пытался там сломать крышу и упал оттуда и сломал ногу. В 20-х годах это была неприятная вещь, сегодня тоже. Вот, тогда начальник смены разозлился, схватил лом, пошел со всей силы, ударил по этому мавзолею. И лом, третий закон физики, ударился, влетел в мавзолей, отлетел от него и влетел прямо в лоб к этому начальнику смены и убил его. После этого уже никто не рисковал прикасаться к могиле праведника, только искали, кто бы уже решили сдвинуть весь стадион, никто не решался к нему приблизиться, только искали, кто бы, может, хотя бы его выкрасить, приведет порядок, типа, и нашелся, наконец, один еврей, который согласился покрасить его, и там потом написали табличку, что здесь похоронен великий историк, рядом с Минским, с этим самым старым Минске, это было сколько уже лет назад, но там должен быть стоять его циюн. Я думаю, что до сих пор никто не рискнул его дотронуться. Так вот, когда было в 1953 году тоже с Виленским гением, евреи попросили перевести останки его и перевести останки графа Потоцкого. Что вот, когда, в общем-то, скажем так, когда пятеро, я слышал это из двух источников независимых, когда открыли могилу гения, то нашли его совершенно целым. Даже когда приоткрыл один, который был самый молодой, решил, сделал вещь, которую не полагается делать, открыл его, это называется тахрихим, это одежды, в которые одевают покойника, и увидел, что у него в бороде еще даже есть капли воды, но совершенно целый. Вот, это был очень неправильный поступок с точки зрения этого молодого человека, молодой относительно из тех пятерых, что там были. Поэтому в тот же год он присоединился к Гойну на новом еврейском кладбище в Упмерге, которое, потому что это он не должен был это делать. А граф Потоцкий, если вы про него не слышали, он 3 года был герцедек. Он себе взял имя Авраам бен Авраам, и когда его мать приказала, чтобы его судили и присудили смертной казни, Гаон пришел к нему в тюрьму проведать его и предложил ему с помощью прикладной кабалы его спасти из тюрьмы, но он отказался, он сказал, что у меня есть возможность осветить имя Всевышнего, Я не согласен. Обратным числом, когда его убили, Гоэн сказал, что граф Потоцкий, что взялся имя Авраам бен Авраам, он получил душу про Авраама, про отца Авраама. И почему он был всего 3 года герцедек? Почему? Потому что Авраам до 3 лет преклонялся башкам, и его душу спустили в этот мир в лице этого праведника, чтобы он исправил те 3 года, которые Авраам был идолопоклонником, чтобы граф Потоцкий исправил эту часть души праотца Авраама. И рассказывает, что благодаря ему все эти черные силы магии, которые называются Шидин, черти, которые в то время были еще очень сильны в мире, они были настолько ослаблены, что сегодня мы об этом слышим, как какие-то истории, те, которые люди более, так сказать, прогрессивны к этому вообще обращаются, относятся к издевке, но они должны знать, что эти все силы были. И они очень сильно влияли в мире, но благодаря вот этих мицвот, которые сделал граф Потоцкий, и самоотверженности, что пожертвовал своей жизни во имя Всевышнего, это исчезло. Вот, и что мы хотим еще здесь сказать, что Гоя нам объяснял, я вам на одной из уроков я вам говорил, что имена Всевышнего, которые исходят из бесконечности, и есть разные сочетания. Есть одно Мемгей, Адам, одно сочетание Бен, 52, Бейма, и два этих сочетания, собирая, когда их складываешь, 40, Мем это 40, это 5, Бен 2, Нун 50, вместе получается 97. Это гематрия слова Зман, мы об этом говорили, время. Зман это еще корень Азмана, я повторяю то, что я уже говорил, приглашение, подготовка к будущему, что мы в этом мире, мы состоим из этих двух половин, Адам и Бейма, то, что мы говорили, Солнце и Луна, здесь мы работаем на пару, в системе времени, чтобы выполнять волю Творца и выполнять его заветы. И над этим есть еще одна система, которая называется Самых Гимель. Это сочетание имени Творца 63. Когда складываешь эти три гематрии, получается гематрия целем, меащищим. Кибецелем это ляхиш. Есть такое понятие целем и луки. Есть даже сегодня какое-то движение, которое себе там взяло это слово себе, не имея близкого понятия, что такое целем. Но близко это даже за световые годы, они близко вообще не находятся к тому, что мы говорим. Так вот, целем это уже, когда человек ему удается благодаря своей свободе выбора настолько себя возвысить и очистить, что к нему присоединяется и еще вот это вот имя, и тогда он возвращается к Творцу. Та оболочка духовная, которую ему дали, состоящая из этих трех имен, она, если она исправлена, она очищена, и он с ней возвращается, как человек, который возвращает кому-то чистую, прозрачную, совершенно та самая одежду, которую он получил. То, что я тебе получил, я тебе возвращаю, как ты мне дал, чтобы я это, так сказать, вернул. В этом мире это было затемнено, я это очистил и вернул тебе. Так вот, целем, целем Элоким. Это относится к Парашата Шаво предыдущей недели, Экев, Ваякев Тишму. Если вы будете слушать имя Творца и будете слушать Творца, так вот, Экев, Вая, это буква Всевышнего, Вав, Хей, Юд, Ха, Хей. Экев – это 172, 160 мы уже посчитали, это получилось целем. А еще 12 – это три имени Всевышнего, которые по 4 буквы, которые вместе присоединяются. Это объясняет все Рав Айзек Ицхак Хавер, ученик ученика Виленского гения, что все эти сочетания, тут идет глубочайший хешбон. Кто хочет это посмотреть и немножко знает иврит, возьмите, пожалуйста, книгу Адерет Ильяу и почитайте комментарии Парашат Экев, Сефер Дварим, Рава Айзека Ицхака Хавера, который называется Беэр Ицхак. Он там приводит все эти расчеты каббалистические, которые я так немножко читал, чтобы сказать, что я что-то там понял. Но цитирую вам. Деньги не стоят. Вот. Так есть там 3 имени. Одно против самой Гимель, это Шем Эке. Второе против Мем Хе, это Шем Авая. А третье Бен Кенегечем Аднут. Алеф Далет Нун Вехе Виют. Эти 3 имени, это 12 букв. вместе со 160, которые эти три имени дают, получается 172 – это экев. Если мы будем слушать Творца и выполним все, что Он на нас возложил, то в конце концов мы заслужим вот этот грядущий мир и всю эту систему в полной его красоте и чистоте, и сможем бесконечно восходить и подниматься духовно и наслаждаться настоящим вознаграждением, которое приготовлено, что мы здесь даже представления о нем не можем иметь. Если бы имели, мы потеряли бы свободу выбора. И поэтому все, что у нас есть, всякие удовольствия в этом мире, это они нам даны только для одной цели, чтобы мы, так сказать, были силы выполнять волю Всевышнего и стремились выполнять ее разные заповеди, которые требуют, так сказать, от нас стремления, чтобы это было. Я не хочу немножко так, чтобы было непонятно, что я имею в виду, но мы должны кушать, потому что нам нужны силы, чтобы выполнять волю Творца, и мы должны жениться, чтобы у нас были, продолжали на это самое, чтобы спускать в мир новые души, которые бы выполнили волю Творца, и стремиться. Теперь, если кто-то по каким-то причинам Всевышний, там получилась там история, что у него это не произошло, то в конце концов он должен продолжать выполнять и учить то, что у него возложено, потому что его не будут наказывать за то, что он стремился и не смог достичь, а его будут спрашивать, что ты делал, что ты старался делать. Нас судят за старания, и результаты Всевышний берет на себя. Вот, так, ну, до этого, в общем-то, немножечко мы уже нашу лекцию закончили на сегодня. Еще 2 минуты, если есть какие-то вопросы, пожалуйста. Мириам, вы можете нас, пожалуйста, подключить к публике, если кто-то хочет что-то спросить.
С огромным удовольствием. Большое спасибо, Квадрат. Действительно, друзья, если у вас есть вопросы, у нас есть время для этого, есть силы, возможности ответить на ваши вопросы. Тут открываем чат, я вижу. Вижу вопрос. Ведь недаром вы заговорили про ситуацию политическую, социальную. Ваше отношение к желтой ленточке солидарности с эра ТЦАУФ? Вот интересуется.
Что такое с эра ТЦАУФ? Я не знаю, извиняюсь.
Это такая ленточка, которую сейчас практически все, кто за сделку или за освобождение.
Это имеется в виду. Смотрите, я не влезаю в политику, и не тут мы говорили о том, что то, что здесь произошло, произошли страшные вещи, здесь произошли до. Да, то, что произошло в Симхат-Тора почти год назад, это, я бы сказал бы, опять же, хотели карабкаться на стены очень высокие, соскользнули оттуда, влетели обратно с таким треском. И могу только сказать, что все это я говорил об этом на первой моей лекции насчет Ишмаэля, что поймите, пожалуйста, что все, что они там говорят, я тут немножечко краем уха иногда там слушаю, это такой канал, эти там несут отсюда, эти несут оттуда, и все несут, и несут, и несут, и несут, и несут. А мы говорим здесь с вами, можно исправить, можно делать. Им бедрахайте леху, им пойдете по моим путям, будете выполнять заветы, то проблемы решатся. Все эти самые народы в конце это Гмара Масехет Авода Тасавара, Авода Зара, сколько я там помню. Написано, что все, когда истина выйдет на свет, все народы мира вдруг обнаружат, что они в течение всех поколений помогали нам выполнять волю Творца. То есть то, что они на нас тут нападают со всяких сторон и делали эти страшные вещи, они там поубивали столько людей. Я не знаю, хешбон от этих людей, но это мы возвращаемся к той же истории, которая была во время катастрофы, когда 6 миллионов погибло. Это вещи, которые... что я могу вам привести и рассказать, что я слышал про Рабби Исраэль Мейер Коэн Хафец Хаим. Он умер в 1933 году по Элеминьянам. Он говорил, что, извиняюсь, в мире есть, что ситуация такая, что у него при смерти был его зять, который был великий раввин, великий человек, и его дочь пришла в слезах, жена этого раввина, и спросила у отца, чтобы он за него помолился. Потому что за всех молишься, твоя браха спасает стольких людей, а тут такой, это твой зять, которого ты так ценишь, и ты знаешь, что он за человек. Хафецхай послушал свою дочь, он пошел в синагогу в радине свою, закрыл все двери и окна, рассказывают, открыл Арона Кодыш, священник шкаф, Сифрей Тора, и стоял и молился там. Там 2 часа он там пробыл. И он вернулся и сказал своей дочери: «Мне ответили на небеса с небес, либо он, либо треть мира». Что есть, сейчас мы скажем это другими словами, потом мы про его слышали, что он говорил, что есть в то время было, что есть очень много душ, которые в течение всех тысячелетий предыдущих, которые находятся на небесах, которые у них какие-то были, так сказать, долги. И чтобы эти долги исправить, чтобы они могли заслужить грядущий мир, их должны спустить в этот мир, чтобы они прошли какой-то процесс, который произошел бы Шоа. 1,5 миллиона детей. Кто-то может мне объяснить логически. Вы сейчас со мной говорите про 1200. Я говорю с вами про 1,5 миллиона детей, которых там нацисты не были более добренькие, чем эти изверги. И те, и другие, я бы сказал, не хочу им давать никаких этих самых. 1,5 миллиона детей. Чем они согрешили? В чем? Я могу сказать, это проще. Возьмете, а зачем нужно 1,5 миллиона? Если сегодня у кого-то, не правда сказано, умирает ребенок маленький, горе у родителей страшно. Вот. И почему? Потому что они не знают, а ребенок чем он согрешил? Начинаются вопросы богохульства. Вот. Так рассказывают, что времена Виленского гения, я помню, рассказывал на одной из лекций, что был один еврей, которого ребенок 2,5 года умер. И он после 7 дней отказался встать с земли, с праха, и одеть чистые одежды, и закончить то, что называется скорбить по умершему. Авелут, закончить авелут. Так пошли гойну, сказали, вот такой-то отказывается встать, а он сам, тот, который отказывается, он сам очень мудрец, и это дело пахнет богохульством. Так гойн сказал, я его буду успокоен. Он пошел к этому господину, зашел к нему в дом, шепнул ему что-то на ухо и вышел, даже не сел. Тот, когда его услышал, встал с этого самого, приказал поменять одежды, приказал жене приготовить благодарственную трапезу и пригласил друзей отпраздновать, что произошло. Так они спросили, что произошло, такой переворот. Он сказал им, что Гоя мне сказал, что ребенок, который был у меня, это была душа Раби Юда Анаси. Помню, это рассказывал, но я просто повторяюсь, есть разные люди сегодня на уроке, что Раби Юда Анаси, когда он родился, то в это время был приказ, декрет римлян не обрезать младенцев. А его отец был князь израильский, и он сказал, что кого я буду слушать, Творца или буду слушать императора? Ну, конечно, буду слушать Творца. Он обрезал его. И результат был, что он донесли, как всегда нашлись, не только сегодня есть всякие, которые бегают гоем на нас доносить, тогда тоже были. Их вызвали, его вызвали на суд к императору, потому что император сказал, князя израильского я буду судить лично. Вот он поехал с женой и с младенцем на суд, а там по дороге они остановились у одной матроны, римской, которая очень почитала еврейских мудрецов. Она, когда услышала, что здесь, то сказала, у меня есть решение. Возьмите, пожалуйста, у меня есть тоже младенец, который сейчас родился, такого же возраста, как и ваш, только ее младенец не обрезанный. Давайте вы возьмите моего, привезите императору, покажите, что младенец не обрезанный, и вернем, по дороге вернемся назад, обменяемся. И так они сделали. По дороге они привезли этого самого младенца еврейского, показали. Император видел, что ребенок не обрезанный. Доносчика благополучно распяли, как было принято у римлян, но это не тот, о котором мы здесь сейчас, это был другой доносчик. Вот, и они вернулись обратно, поменяли с римлянкой обратно своих детей. И на этом, в общем-то, эта история должна была закончиться, но так как Раби Юда Анаси был великий человек, то те несколько недель или месяцев, пока длилось это все путешествие в Рим обратно, то он сосал молоко у римлянки, ее там я не знаю, кто там, кто кормил, либо там какая-то кормилица, гойка другая. Молоко женское не считается некошерным, но в конце концов для такой души, как Раби Иуда Наси, это молоко, которое шло от не из кошерной пищи, что та самая нееврейка его поила, кормила, в принципе, правильно сказать, это было какой-то изъян души, для его великой души. И поэтому, как сказать, тот быстро понял, что на небесах было принято решение, что вернут в этот мир душу Раби Иуда Наси в еврейскую семью, в которой он родится, и он будет там 2 года сосать молоко кошерное, лимиадрин со всеми тонкостями, всеми делами. А поскольку он закончил свою миссию, больше здесь делать нечего. И он умер. Так когда он это услышал, ему сказал только, что душа этого ребенка была душа Раби Иуда Наси, он понял, что он дурака валял. Но когда ему открыли вторую половину картины, а когда ему не открыли, когда мы только видим тут только наш материальный мир, то начинаются все эти вопросы и претензии. Вот ляма вы, мадуа вы, почему вот это самое. Так вот, я сейчас не знаю эти 1200 или уже 1700 со всеми солдатами, ашемиком дамам, которые погибли и были замучены там со всеми зверствами и все. Какие это были души, что они исправили, что это были за праведники, что мне ясно и однозначно, что эти все души сейчас находятся под крестом, так называемым, Творца в мире, что все исправлено, что они знают истину. И они знают, что тот суд, который был им вынесен, это был для их пользы и для них дан. Теперь, что мы сейчас находимся, что мы сейчас пытаемся выбрать со всем миром. Я не могу сейчас, это другая лекция, что в конце дней против нас выйдут все народы мира. Немножко говорили это на первой этой лекции насчет пятого изгнания. И в конце концов, пока все не поймем, что мы должны выполнять волю Творца, вся эта мразь миллиардная со всеми шумами, что иранцы там готовят атомные бомбы, можете на них положиться. Я даже слышал от своих друзей, которые служили в 8200, кто знает, что это за часть, да, что уже когда Советский Союз развалился, то исчезли из Казахстана, там с этих баз советских, исчезли пару штучек. Вот интересных, которые... А с иранского счета исчезли пару сотен миллионов долларов тем, которые эти штучки оттуда утащили, им передали. Теперь, что если эти могли сделать или сделали, если это не могли это подключить и не получили коды, как это дело, я не знаю. Но можем полагаться на наших врагов, что они раньше или позже доберутся до всего этого. Вот. Пожалуйста. Пожалуйста, так что вы хотите, дайте мне, пожалуйста, чтобы кто-то что-то хочет сказать, пожалуйста, говорите. Я тут вот, в общем-то, ответил. В общем-то, что-то...
Хотите голосом, да. Хотите голосом, пожалуйста. И сейчас я пришлю ссылку на этот урок. Мы транслируем в прямом эфире в YouTube. Если кто-то не успел сначала, пожалуйста, вы можете увидеть этот урок. Так, друзья, поднимите руки, пожалуйста, кто-то тут хотел задать вопрос голосом. Есть у нас поднятая рука. Нет, никто не поднял руку.
Ну, как хотите, я мне это самое.
Тут пишут вопрос, как еврейской душе быть сильнее всех? Малка спрашивает.
Я не понимаю, что это значит. Что быть... У нас нет такого понятия сильнее всех или что-то такое. Мы должны просто... Когда мы выполняем волю Творца, мы уже автоматически себя ставим по отношению к Нему на такую позицию, что, в принципе, уже мы подняли себя духовно. То, что когда человек выполняет свою миссию в этом мире, так он уже, что называется, проявил свою настоящую силу благодаря своей свободе выбора. Народы мира – это та лекция другого, не относится к нашей лекции сейчас. Они себя отключили от этого, потому что они отказались принять Тору на Синайской горе. И они живут себе своей жизнью, и они не поднимают и не опускают. Я это говорю не то, чтобы их оскорбить или унизить, ни в коем случае. Мы говорим о том, что эта ситуация, когда человек выбирает жить таким путем, так он живет в этом материальном мире, делает, что он хочет делать. И то он не поднимается, не опускается, потому что возможность восхождения, она только функция выполнения заветов. Изучение Торы, выполнение заветов. Так что еврейская душа, когда еврей начинает выполнять, он сразу начинает возвышаться. Вот скажу, знаете, свой, когда 40 лет назад, помню, когда мне было очень тяжело философских всех этих пониманий, наконец, начать что-то выполнять. И мне говорили, начни выполнять, садись, учись, выполняй, и ты увидишь, что у тебя откроются глаза. Я там думал, а, промывает мозги. Брат Вячеслав показалось, да, действительно, мозги мои были забиты всякой дрянью, надо было действительно промывать. Когда начал выполнять, вдруг начали открываться глаза. И то, что раньше, как я уже говорил на одной из лекций, что после того, как я начал Пять Завет, я себя начал спрашивать, как я раньше не видел, что это не может быть случайно весь этот мир. Как я мог жить во всей этой лжи, как все, и слушать все эти майсы. Тов.
Можно так. Голосом?
Пожалуйста. Да, я вас слушаю.
Так, у меня такой вопрос. У меня мое окружение не религиозное, я сама тоже не. Но поскольку сейчас такое творится, в Шмона Исре есть молитва за всех евреев. И вот я сегодня со своей дочкой обсуждаю этот вопрос. И говорю, почему я должна молиться за всех евреев, если они такое устраивают. Она мне говорит, ну не молись, не проси за них. Я говорю, ну не я же написала это. Это то, что есть. Там это написано. Вегам лемальшиним гам шилот етиква. Как мне... Это не то, что
объясни,
я хочу
что
ей объяснить. Я для себя хочу знать. Почему я должна за них просить?
Смотрите, мы, когда молимся, мы молимся за всех евреев, чтобы у них открылись глаза, чтобы они начали выполнять. Это смысл того, что мы молимся за всех евреев. И, конечно, чтобы те, которые сегодня не знают и не понимают, чтобы они благодаря тому, что вы будете за них молиться и направлять свои духовные силы и стремления, чтобы это на них повлияло, свет божественный, который спустится, в конце концов, на весь еврейский народ, на какой-то миллиграмм подействует и на них. Что это произведет и как они? Я могу сказать такую вещь, может быть, пример. В еврейском народе был страшный раскол в 1771 году, по-моему, я уже говорил на этой одной лекции, в Австро-Венгрии, и половина ушли в этих самых неолитием, как они себя там называли, евреи нерелигиозные. Но через 70 лет, в тот же самый год, когда произошел этот страшный раскол, что половина еврейского народа в Австро-Венгрии откололась от пути Торы, в Германии Бисмарк пришел к власти и объединил Германию. И началось. Через 70 лет потом нам напомнили. Так вот, рассказывают, что после тех, которые спаслись после катастрофы, была одна женщина, которая сидела в какой-то комнатке около входа в эти самые крематории. И она видела десятки тысяч людей, которые туда вошли. И она после войны была в больнице в Швеции. Там всех, которые выжили, там они же там были, тем, кто прошли этот, что назывался там смертный этот путь из Аушвица в сторону Германии, то, что их вели. Она пришла к одному раву великому тех времен, я не помню его имени, к сожалению, и засвидетельствовала ему, что она говорит, что все, кто там входили в это черное логово, откуда все выходили уже через трубу, все знали, куда они идут, все десятки тысяч, в большинстве своем они были люди нерелигиозные, все кричали «Шма Исраэль». Перед смертью люди не врут. То есть мы не знаем хешбонот шель акодеш баруху. Я вам не могу сказать, что вы должны делать в вашей жизни, но если у вас есть вообще желание, стремление начать молиться, я вас очень за это уважаю и вам советую. Теперь, вельмачни мальти и тиква имеется в виду, чтобы то, что они хотят сделать плохого, чтобы у них не получилось. И чтобы молиться за них, чтобы у них открылись глаза. Чтобы вальти и тиква, чтобы у них не было надежды, чтобы их страшные планы не реализовались. Но при этом мы за них молимся, чтобы они взрубят чува. Это не значит, что вы должны бежать к ним и просить их обнимать и целовать, потому что, скорее всего, они нам врежут обратно так, что нам не понравится. Это не нужно. Но молиться за еврейский народ в общем и целом за всех – это вещь великая. И если вы это уже, так сказать, видите и чувствуете, я вам очень, так сказать, рекомендую.
Спасибо. Я начала это, когда началась война, и мой сын пошел в Милуин. Я блинедер.
Так и я вам скажу такую вещь.
И до сих пор я не давала как бы недер. Я говорила, блин, недер, аваль до сих пор я еще не пропустила туда лаэфа. Но я боюсь сказать, что я это делаю, я стараюсь.
Мы вас не будем, вам не будем делать это самое проверок. Но что, если вы сказали важную вещь? Я сейчас расскажу небольшую одну историю, что рассказал Рав Нойгершель, я это от него слышал, один из на иврите, но мы переведем на русский язык, что во время Первой мировой войны, там вы знаете, что пехота называлась пушечным мясом. Потому что то, что с ними делали все эти шрапнели там в окопах, они там были несчастны. Так вот, англичане после войны сделали проверку всех своих дивизий, полков и то самое, и все. И обнаружили, что одна рота прошла войну практически без потерь. Они были так поражены, потому что это был такой, с точки зрения графика, такой шпиц, такой пик, что никак нельзя было объяснить простыми. Те же самые, да, прошли всю войну. Начали выяснять. Что выяснилось? Что сержант, начальник этой роты, он был не еврей, гой, но он верил по-своему, как они у нас взяли нашу Сефер Тейлим. Он приказал всей своей роте каждое утро по-английски, как они там, это самое, читать 91-й перек Тейлим. Юшев Бесетер Эльон. И они каждое утро читали это. Результат, что Всевышний в этом мире им заплатил. Они прошли войну практически без потерь. Я вас могу сказать, что если у вас сын Милуим, расскажите ему эту историю. И чтобы он всем своим верующим и неверующим друзьям там в части тоже рассказал, что имени, что Тупседа, что если сейчас опять, я не знаю.
Он там опять одевал Тейлим и... Они там
тфилин одевал, тфилин, наверное.
Тфилин, да. Тфилин одевал. И...
Знаете, он может одевать тфилины дома тоже, я вам скажу, потому что человек, который каждый день, кроме праздников и субботы, накладывает тфилин, он себя автоматически вывел из статуса очень отрицательного в еврейском народе, что называется статуса злодея. Так что тфилин, если он уже докладывал, это великое дело, если он может каждый день, если ему нужно организовать тфилин, то можно обратиться в Толдот и Шерун, ему постараются помочь. Это я оставлю Мириам, будьте с ней на связи. Там
такие я вещи. Знаю, да, я знаю, я в группе Уэстер.
А, ну, прекрасно. Только чтобы сын захотел. Не силой, не силой. Расскажите эту историю насчет это самое. Это с другой стороны повлияет. Главное, не в лоб. То, пожалуйста.
Поливаешь нам всем.
Амин, амин.
То, что написано. То, что нам написано, чтобы мы все это сделали до коров. Еще пришла уже. Спасибо большое. Спасибо всем вам огромное. С удовольствием стараюсь никогда не пропускать ваши уроки.
Это обязывает, я вам скажу. Вот тут это... Ну, Беседер, Баруха Шем, туда раба вам большое всем. За ваше это самое участие и внимание дает мне эти душевные силы, так сказать, стараться, чтобы было вам это спасибо. Было на пользу.
Спасибо большое.
Шаббат шалом вурах.
Шаббат шалом и ходеш тов.
Ходеш тов.
Спасибо. Приручили, теперь уже несите ответственность, пожалуйста. Вопрос еще небольшой пришел.
Пожалуйста.
Если у вас минутка, задержитесь, пожалуйста.
Ну,
в смешанном городе говорят, что еще в этот город поселят бедуинов, то есть больше не еврейского населения, а опасного арабского. Стоит ли переезжать в другой город?
Смотрите, это где это Бершева? Куда? Я не знаю, какой город, о каком городе речь идет. Это стоит спросить у Рава на месте. Есть проблема, если
да, ты ее Бершева, да.
Бершева, она еще не такая, правда, то самое за. Бершева есть религиозный район. По Аллахе нельзя продавать, так сказать, дома в Эрец Исраэль тем, которые. Ну, этого не будем влезать, честно, на эфире. Если можно перебраться в район более религиозный, где там можно быть спокойным, что там не будут продавать дома которые будут там богохульствовать или делать, приставать к евреям, еврейкам и так далее. Но я не знаю, что сейчас происходит в Бершеве, они настолько это уже там, они там заводняют город, но это надо спросить у Рава там на месте, что делать. И где они находятся, и где они живут, и есть ли у них там община на месте крепкая, потому что если боятся, так это мы сейчас все, в общем-то, в стране, я не знаю, что вам сказать. Есть кто-то, у кого нету по соседству таких товарищей, можешь мне показать. У меня они тут за забором через 200 метров, 150. Вот. А у вас, я думаю, тоже в Иерусалиме не надо далеко идти. Это
не... мы с вами
от
на
них...
улице.
От них... От них никуда не убежишь. Вот в чем дело. Вот так надо искать, надо спросить у Рава тогда, если там ситуация уже более серьезная, и здесь пахнет пикуах нефеш, то надо спросить у Рава, что делать и кому и как продать, чтобы это было по алахе, и чтобы это было перебраться куда-то более место правильное, безопасное. Так я понимаю. То я не знаю ситуацию, поэтому я говорю в общем. Надо знать. Тут должен быть Рав, который там на месте живет и знает ситуацию, и знает семью, и знает ее, куда она, и как она, и что она.
Спасибо большое, уважаемый Рав Оливай. И послушайте, чтобы так люди думали, такими же вопросами задавались в более опасных местах. Потому что вчера буквально где-то появилось сообщение, что в Лондоне пустили специальный автобус только для евреев, который курсирует между двумя густонаселенными евреями районами, ортодоксальными. Вот, вроде бы как безопасный каф, да, безопасная линия. Ну, как бы такой звоночек, но люди, видите, все равно не думают о том, что нужно поменять свое место жительства. Им в Европе хорошо. Извините, если кого-то обидела. Спасибо вам за урок.
Они там пытаются, я вам хочу сказать, я скажу сейчас что-то очень такое циничное, но и в Аушвице люди пытались устроиться жить тоже, кто там был. Это, что они там делают в Англии и в Америке, я уже с своими родственниками там в Америке пытался говорить, что собирайте манатки, извините за выражение, так когда-то в мое время говорили. Нет, они там, у них там дом, у них там пенсия, у них там все это. В общем, ждут то, что было в Европе перед тоже 80 лет назад. Ну, Шемишмор, что я могу сказать. Но здесь, в Израиле, нам некуда бежать. Мы должны здесь оставаться, и это самое безопасное место. То есть я только закончу, что это я слышал от своих учителей, что самое будет страшное с точки зрения снаружи, когда будет смотреть, это как еще со времен праотца Авраама, что Эрец-Исраэль выглядело очень пугающе. Так вот, здесь самое страшное, здесь самое безопасное место.
Аминь.
Все. Будьте здоровы. Шаббат шалом. Шилену ходыш тов. И чтобы было шана това. Бейзрат Ашем. Вот мы... Тут процессы непростые идут. И политики, надеюсь, мы политикой особенно занимались. Мы разбираемся с точки зрения еврейской. Потому что нас всех ведут к тому, чтобы назор быть чува. Вот. Есть, которые... трепыхаются еще, да, борются. И это получается большой балаган. Вот. Но никуда не денутся. Не поможет. Шаббат шалом. Всего наилучшего.